Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Итро из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, главный вопрос. Чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Итро? Сразу скажу название проповеди. Взято из 19 главы книги Шмот, 5 стиха, где написано: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Название проповеди «То будете моим уделом из всех народов». На иврите 5 стих звучит так: «Ваата им шамоа тишмео бе коли». Ушемартем эт берите, и если вы будете слушаться голоса моего и хранить, соблюдать завет мой, ве гейтем ли сгула миколь амим киликоль эрец. И будете ве гейтем мне сгула, собственность удел, и всех амим, ибо моя вся земля. Итак, Всевышний говорит: если вы будете слушаться голоса моего и хранить, соблюдать завет мой, и будете мне собственностью дел из всех народов, ибо моя вся земля. Итак, для того, чтобы быть уделом Всевышнего, нужно выполнить два условия. Шамоа тишмео бекули, слушаться голоса Всевышнего, и ушемартем эт берите. Хранить и соблюдать. Ушемартем можно перевести как и хранить, и как соблюдать завет мой. Слушать голос Всевышнего и хранить, соблюдать его завет – это не одно и то же. Слушать голос Всевышнего – это значит идти по пути Всевышнего под водительством Духа Всевышнего. А хранить, соблюдать завет – это значит точности всем сердцем жить по его 10 речениям, которые стали основой завета Всевышнего со своим народом. Об этом можно прочитать в Дворим, 4 глава, с 12 стиха. «И говорил привечный к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять». Обратите внимание, это завет Всевышнего. Десятословие. «И написал его на двух каменных скрижалях». И 14 стих дальше читаем. «И повелел мне Привечный в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». Уже из этих слов Маши видно, что для того, чтобы народ мог исполнять десятисловие и овладеть той землей, в которую он ходит, Всевышний повелевает Моше научить народ постановлениям и законам, исполнение которых приведет к исполнению десятисловия. То есть суть всей Торы – десятисловие. И для того, чтобы быть уделом Всевышнего, нужно выполнить два условия. Не одно или другое, но оба вместе. Шамоа тишмеа беколи – слушаться голос Всевышнего, и ушемартем эт берите – хранить, соблюдать завет мой. И если эти условия будут выполнены, то дальше Всевышний говорит. 6 стих, книга Шмот, 19 глава. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. На иврите написано: «Веатем тигью ли Мамлехет каганим в гой кадош». «И вы будете мне царством священников и народом святым». «Эле адеварим ашер тедабер эльбней Израиль». Вот слова, которые скажешь ты сынам Израиля. Итак, для того, чтобы стать царством священников и народом святым, нужно выполнить два условия, которые ставит Всевышний перед народом, который он вывел из Египта. Слушать голос Всевышнего и хранить, соблюдать завет Всевышнего. Давайте для начала определимся с тем, какому народу Всевышний говорит эти слова. Из начала нашей главы видно, что эти слова обращены к народу, который Всевышний вывел из египетского рабства. Как написано, 19 глава Шмот, со 2 стиха. «И двинулись они из Рефидим, и пришли в пустыню Синайскую, расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моше взошел ко Всесильному на гору и возвал к нему привечно из горы, говоря, «Так скажи дому Иакова, и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Итак, мы видим, что эти слова обращены ко всему народу, который Всевышний вывел из египетского рабства. Давайте теперь вспомним, кого же Всевышний вывел из Египта. В книге Шмот 12 главе с 37 стиха написано: «И отправились сыны Израиля из Рамзеса в Суккот до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Ну, в отношении 600 тысяч сынов Израиля все понятно. Все они являются потомками нашего праотца Якова. А вот в отношении этого множества разноплеменных людей, которые вышли с сынами Якова, кто они и в каком статусе они находятся в обществе сынов Израиля? Вопрос. Один из иудейских комментариев говорит, что одной из целей пребывания сыновей Якова в Египте, которую перед ними поставил Всевышний, это было задание собрать все искры святости, которые были рассеяны в Египте. Один очень древний мидраш говорит, что когда Всевышний творил этот мир, то он вдунул свою святость в сосуд, а этот сосуд не выдержал этой святости и разбился. И вся святость Всевышнего разлилась по всей земле и смешалась с ней. И теперь задача сосудов Всевышнего – собрать всю эту святость и отделить ее от земли. Ну, может быть, мидраш этот я рассказал недословно, но это то, как я его понимаю. Сосуд, который разбился, не выдержав святости, это Адам. А все люди, которые сейчас живут на земле, являются потомками Адама, и среди них рассеяна эта святость. А дальше сообразовывайте все, что говорит нам Тора, вот, с происходящим и в нашей жизни в том числе. Итак, народ, который вышел из Египта, это в совокупности вся святость Всевышнего, которую он излил в этот мир, которую собрали сыны Израиля, вывели из Египта. Апостол Павел говорит нам о том, что все, что описано в Торе, это образы для нас, достигших последних веков. И если переложить эти образы на последние века, то Египет – это мир, в котором мы живем. Было время, когда Иосиф в Египте учил премудрости Всевышнего весь Египет. И те, в ком были эти искры святости, отозвались на это учение. У нас тоже было время, когда Ишуа Машиах и его апостолы несли учение о свете Всевышнего всем народам. Потом в Египте восстал другой царь, как мы знаем, который не знал Иосифа, и он начал порабощать и угнетать всех иудеев. То же самое мы видим и в последних веках, когда император Константин объявляет Тору Всевышнего проклятием, а иудеев проклятым народом. И в своем обращении к участникам Никейского собора, где были утверждены основы веры Римской Церкви, написал: «Да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом». И с тех пор начались ухищрения и гонения на всех, кто исповедовал веру в единого Всесильного Авраама, Ицхака, Якова. И вот в Египте приходит время, когда Всевышний посылает Моше вывести народ Всевышнего из Египта. И главный критерий, по которому определялись те, кто будет выходить из Египта, был устав праздника Песах. Также Иешуа Амашиах говорит о том, что перед его вторым приходом это Евангелие Царствия, которое он проповедовал, будет проповедано во свидетельство всем народам. Это Матфея 24 глава, с 11 стиха прочитаю. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Так вот, главный критерий, по которому определялись те, кто будет выходить из Египта, был устав праздника Песах. И по этому уставу 14 числа вечером на заходе солнца нужно было принести в жертву однолетнего агнца из овец или коз, а это были египетские божества, которых нельзя убивать, и кровью этого агнца помазать косяки дверей в домах, где будут вкушать этого агнца. А акция нужно было испечь на огне всего целиком и вкушать припоясанными, готовыми к выходу из Египта. Вкушать же надо было с горькими травами и пресным хлебом. Устав праздника Песах. И вот в уставе праздника Песах написано, кто может вкушать этого акция. То есть это тот определяющий маркер всех вышедших из Египта. Ведь мы с самого начала задались вопросом, а кто те, которые стояли у горы Хариф? Какой был статус у тех, кто присоединился к сынам Израиля? В книге Шмот, 12 глава, 43 стиха написано, «И сказал привечный Моше и Аарону, вот устав Песах, никакой наплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец или наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Песах привечному, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее. И будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел привечный Моше и Аарону, так и сделали. Итак, мы видим, Тора нам говорит, написано, что когда иноплеменник сделает себе обрезание, то он будет как природный житель земли. То есть он входит в общество израильское, становится в своих правах и обязанностях такой же, как и природный житель, то есть как и сыновья Якова. Если говорить о новозаветных верующих, мы знаем, что обрезание является видимым свидетельством вхождения человека в завет Хамашеха, суть которого «Хитхалех лепанаев ваегьех тамим» – «Иди к себе, наступай на себя, к лицу моему и становись непорочным». И для иноплеменников Нового Завета, уверовавших из язычников, входящих в завет Хамашеха со Всевышним, по учению апостола Павла, этим обрезанием является вводное погружение в имя Иешуа Амашеха. И именно так уверовавший из язычников входит в общество израильское, в общество Машеха Иешуа. Вот теперь, когда мы определились со статусом всех стоящих у горы Хариф, которых Всевышний вывел из египетского рабства, мы видим, что в контексте наследования будущего мира это еще ничего не значит. Выход из Египта является той стартовой площадкой, с которой начнется путь в обетованную землю. И вот на этой стартовой площадке Всевышний обращается к народу, который он вывел из египетского рабства, и говорит: «Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». И дальше Тора нам говорит, что весь народ, стоявший у горы, ответил согласием единогласно. Это 8 стих, 19 глава книги Шмот. «И весь народ отвечал единогласно». И как мы понимаем, под этим подразумевается, что все стоявшие у горы Хариф и из сыновей Израиля, и присоединившиеся к ним уверовавших из язычников, все они составляли вот этот весь народ, который отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Привечный, исполним». И донес Моше слова народа Привечному. То есть из написанного «весь народ» можно сделать вывод, что среди всего народа, ответившего единогласно, были как сыновья Якова, так и все эти искры святости, искры света из иноплеменников, рассеянные в Египте, которые вышли с сыновьями Израиля из Египта. Таким образом, для того, чтобы стать царством священников и народом святым, мало того, чтобы Всевышний с чудесами и знамениями вывел тебя из египетского рабства. Для того, чтобы стать царством священников и народом святым, нужно выполнить два условия. Шамоа тишмеа бакали – слушать голос Всевышнего и ушемартем эт барите – хранить и соблюдать завет Всевышнего. Что же мы имеем сегодня? Сегодня есть те, которые утверждают, что Бог дал нам Святого Духа, и этого нам достаточно. А закон Бога нам не нужен. Его не нужно исполнять, потому что от него проклятие. И действительно, в Римлянах 8 главе, в 14 стихе написано: «Ибо все, водимые Духом Всевышнего, суть сыны Всевышнего». Но мы здесь видим вот это слово «ибо», которое является как бы итогом того, что говорилось выше. А выше говорилось о том, что тот, кто умерщвляет плотские дела духом, вот тот живет духом. И все водимые духом Всевышнего – суть Сына Божия. А вот как умерщвлять плотские дела духом, об этом чуть позже. Есть те, которые говорят, что если не обрежетесь по обряду Моше, то не можете спастись. Это книга Деяний, 15 глава, 1 стих. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моше, не можете спастись. Обратите внимание, учили братьев, а речь идет об уверовавших из язычников. То есть, вот эти пришедшие из Иудеи говорят, ребята, все хорошо, теперь вам надо обрезаться и стать как мы, и вам надо будет соблюдать весь закон Моисея, то есть, приносить жертвы животных в храме, когда что-то сделаете неправильно по закону. А есть третьи, те, которые, глядя на все эти разногласия, в недоумении спрашивают, так чем же человек оправдывается перед Богом? Законом или благодатью? Ведь написано, Галатам 2 глава 21 стих, «Не отвергаю благодати Всевышнего, а если законом оправдания, то Машиах напрасно умер». И еще Римлянам 6 глава 14-15 стих, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак». И весь вопрос в том, что есть или кто есть вот эта благодать. И чем она отличается от закона? О каком законе идет речь? Есть еще много других текстов в Писаниях Нового Завета, в частности, в послании евреям, которые говорят, что закон ничего не довел до совершенства, не может сделать совести совершенным, приносящих жертвы животных. Это послание евреям, 7 глава, 19 стих написано. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». В 9 главе послания евреям, 9 стих и 10 написано, «Она есть образ настоящего времени». То есть речь идет о служении в скинии по образу, «в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего». То есть это написано еще тогда, когда храм стоял, и который с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Есть еще другие тексты, которые, на первый взгляд, тоже кажутся противоречивыми. И вот цель сегодняшней проповеди – снять эти противоречия и показать, о чем идет речь, чем же мы спасаемся, в чем суть благодати, какая роль закона и о каком законе идет речь. И первое, самое главное, что мы всегда должны держать в центре нашего внимания, это те два условия, которые поставил Всевышний народу, который он вывел из Египта. Слышание и послушание голоса Всевышнего, и для этого нужно иметь рождение свыше. А для этого нужна как минимум вера в искупительную жертву Иешуа Машиаха. И второе, хранить и исполнять десятисловия, которые включают в себя всю Тору, как мы говорили об этом выше. И если коротко ответить на вопрос о том, зачем нужно исполнение заповедей Всевышнего, если Всевышний уже даровал своего Духа, то ответ будет такой. Приняв Духа через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха, теперь человеку нужно сохранить эту чистоту души, потому что через веру в искупительную жертву Иешуа душа была очищена, и поэтому была возможность Духу Святому войти в сердце человека. Так вот теперь, для того, чтобы сохранить общение человека с Духом Всевышнего, ему нужно сохранить эту чистоту души. И как это сделать? Вот это именно тот вопрос, который апостолы решали на Иерусалимском соборе. Что делать с язычником? Я прочитаю несколько фрагментов из Деяний 15 главы. Ну, начну с 1 по 11 стих. Это как бы введение в тему, которое, кстати, многих приводит в заблуждение. От непонимания. От непонимания того, в чем же суть благодати. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моше, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязаний у Павла и Варнавы с ними, то есть Павел и Варнава были против такого утверждения, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Всевышний сотворил с ними, и как открыл дверь веры язычникам. 5 стих. Тогда встали некоторые из фарисейской ереси. Павел тоже, кстати, вы знаете, был фарисеем. Уверовавшие, то есть уверовавшие в то, что Иешуа и есть Машиах Израиля, которого обещал Всевышний в Писаниях, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моше. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Всевышний одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Ну, здесь апостол Петр говорит о том общении, которое было у него в доме Корнилия, и о том видении, в общем-то, которое перед этим Всевышний показал ему в этих белых покрывалах нечистых животных, которых надо было заколоть и есть, и Всевышний сказал, что я очистил, то не почитай нечистым. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их, верою в искупительную жертву Иешуа Машиах, очистив сердца их и даровал им Духа так же, как и апостол. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью господина Иешуа Машеха спасемся, как и они. Итак, некоторые из фарисейской ереси говорят, что нужно язычников обрезывать и заповедовать им соблюдать закон Моше. Что такого, ответил им Петр, что они перестали настаивать на своем предложении? Если коротко, то суть ответа Петра в том, что если Бог даровал уверовавшим из язычников своего Духа, то Он сам будет их учить точно так же, как учит и нас. И суть этого процесса у пророка Иеремии в 31 главе, где Всевышний говорит о том, как будет происходить заключение Нового Завета. «Вложу Тору мою во внутренность их и напишу ее на сердцах их, и будет мне народом, я буду их всесильным, и все будут лично знать меня». Вот об этом говорит апостол Петр. То есть, ребята, наши отцы по каждому греху ходили в Иерусалим для того, чтобы приносить искупительные жертвы животных, чтобы покрыть этот грех. Но из года в год повторялось то же самое. И те же самые грехи снова и снова заставляли их приносить одни и те же жертвы, и ничего не менялось. Что же вы, язычников, хотите заставить идти этим путем? Да не будет. Если Всевышний дал им Духа так же, как и нам, и мы увидим, как Всевышний учит нас, как Всевышний вкладывает Тору во внутренность нашу и взращивает в нас живого Машиаха, то он точно так же будет и учить и уверовавших из язычников. Поэтому доверьте Всевышнему учить их, Духу Всевышнему. Пусть Всевышний их учит, раз он дал им своего Духа. И вот эта аргументация, она убедила вот этих из фарисейской ереси, которые говорили, что нужно язычников обрезывать и заповедовать им соблюдать закон Моше. Вы знаете, что необрезанный не может прийти в храм и принести жертву за грех. А раз они уверовали, то значит, им же надо как-то очищаться от греха, если они согрешат. Ну и Петр вот им дает такой аргумент, и это их убедило. И вот на основании этой аргументации апостолы приняли эту аргументацию, и вот что они решили. Суть их решения заключается в том, что язычников обрезывать не нужно, и заставлять их исполнять закон Моше, то есть приносить жертву животных в храме за грех, не нужно, но при этом они обязывают их воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавления на крови, и не делать другим того, чего не хотят себе. И вот это то, чему апостолы обязывают исполнять язычников, необходимо именно для того, чтобы уверовавшие из язычников могли продолжать иметь водительство и общение с Духом Всевышнего. По сути, с Духом Амашеха, в котором живет Дух Всевышнего. Итак, идолослужение, блуд, удавление на кровь, Все это оскверняет душу человека, делает ее закрытой для общения с Духом Всевышнего. Просто душа становится неспособной принимать свет Всевышнего. А если говорить о повелении не делать другим того, чего не хотите себя, кстати, этого повеления нет во всех переводах на другие языки, которые сделаны с Вульгаты. А Вульгата написана уже после Никейского собора по заказу одного из римских пап. Так вот, если говорить о вот этом повелении не делать другим того, чего не хотите себе, так в этой заповеди вообще вся Тора. Помните эту историю, она есть в Талмуде, как язычник пришел к Шамаю и Гилелю и просил их научить его Торе, пока он будет стоять на одной ноге. Ну и Шамай прогнал его тростью, которой он измерял храм, а Гилель сказал, и это, в общем-то, называется золотым правилом Гилеля, начни с того, чтобы не делать другому того, чего не желаешь себе. А дальше, чтобы знать, чего не делать, иди и учись. Так вот, именно это и постановили апостолы. И об этом мы читаем в Деяниях 15 главе с 19 по 21 стих и дальше 27 по 29. И обратите, везде апостолы говорят, что не надо затруднять язычников. И при этом говорят обязать их, что это необходимо. И необходимо для того, чтобы иметь общение и водительство Духом Всевышним. Значит, 19 стих, 15 глава. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть вот, если вы будете исполнять то, что мы вам заповедали, то, собираясь по субботам для изучения Торы, Дух Всевышнего будет учить вас и записывать его законы на ваше сердце и обновлять природу вашей души. А дальше в 24 стихе мы читаем, пишут письмо апостолы. «По Элику мы услышали, то есть поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должен обрезывать и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Дальше в 27 стихе. «Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого». То есть все-таки какое-то бремя возлагается. И дальше мы смотрим, что же необходимо. Обратите внимание, то есть необходимо, без этого никак. Воздержаться от идоложертвенного, крови, удавленины, блуда и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. Значит, сие необходимое. Воздержаться от идоложертвенного, от крови, удавленины, блуда. И еще есть уставы и законы, которые говорят о том, что чисто, что нечисто. Как сохранять душу свою в чистоте. И не делать другим того, чего себе не хотите. Золотое правило Гилеля. Именно эти заповеди помогут человеку быть открытыми для водительства Духа Всевышнего. Как мы знаем, тума – нечистота. Это закрытость к слышанию Духа. Итак, это в основе. Слушание и послушание водительства Духа. А чтобы было водительство Духа, храни и исполняй Тору. Заповеди, постановления, уставы Всевышнего. Теперь в отношении того, что закон ничего не довел до совершенства и не может сделать совесть совершенным приносящего жертву живот. Это Евреям 7:19 и послание Евреям 9 глава 9-10 стих. Прочитаю еще раз. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но уводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». И 9 глава 9 стих. Она есть образ настоящего времени, речь идет о служении в скине по образу, который приносится дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящим, и который с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Здесь, в этих стихах, которые были прочитаны, речь идет о законе служения в скине по образу. Я думаю, что все с этим согласятся. И как мы видим из текста, все это служение связано с жертвоприношением животных. И вот именно этот закон апостол Павел называет законом, данным после по причине преступления. Это Галатам 3 глава с 19 стиха. Мы сейчас посмотрим в 3 главе послания Галатам и увидим, что закон, данный после по причине преступлений, и Тора, которая тоже переведена как закон, хотя на самом деле это учение о свете, это в понимании апостола Павла разные темы. Так вот, Галатам 3:19, смотрите, Павел говорит, для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Семя с большой буквы надо написать, то есть речь идет о Иешуа Машиахе. И преподан через ангела в рукою посредника. Мы видим, что этот закон дан до времени пришествия семени. И дан именно по причине преступлений сынов Израиля, которые, как мы видим уже из 2 недельных глав, оказались не готовы к личному водительству Духа Всевышнего. Именно об этом мы читаем в нашей недельной главе сегодня. 20 глава, 18 стих и дальше. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказали Моше, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами всесильный, дабы нам не умереть». И вот дальше в послании Галатам апостол Павел говорит, 3 глава, 21 стих. «Итак, закон противен обетованиям Божьим», то есть он имеет в виду вот этот закон, данный после по причине преступлений. И отвечает, никак. Но если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Амашех. Во-первых, Писание всех заключило под грехом. В Римлянах 3 главе, помните, 21 стих, по-моему, Павел говорит, Торой познается грех. Так вот, Тора, я понимаю, что речь идет и о пророках, Танах всех заключил под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа, как искупительную жертву, Машиаха, как Машиаха Израиля, из которого течет Тора Маше. И мы видим здесь, что закон, который не может животворить, и Писание, которое всех заключило под грехом, это не одно и то же. То есть апостол Павел вот этими стихами говорит о том, что он понимает, что закон, данный после по причине преступления, и Писание, которое всех заключило под грехом, это не одно и то же. Под Писанием здесь апостол Павел подразумевает Тору и пророков, как мы уже говорили. И когда начинаешь понимать, что закон принесения животных за грех, то есть закон, который был дан после по причине преступления сынов Израиля, потому что они отказались от личного водительства Духа Всевышнего, этот закон не может животворить, он действительно не может животворить, потому что он не меняет внутри природу человека, не может сделать совершенным в совести тех, кто приносит эти жертвы животных, то вот через все это начинаешь понимать, что значит спасаться благодатью Иешуа Амашеха. И если коротко, то спасение благодатью Иешуа Амашеха – это спасение познанной природой Слова Всевышнего. То есть, слово стало плотью внутри нашего внутреннего человека, стало естеством нашей души. Новая тварь, как Павел говорит. И подтверждением этому является написано у пророка Ишаягу, 53 главе, 11 стих. Смотрите. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот здесь и ответ на вопрос, чем же мы спасаемся, законом или благодатью. То есть мы видим, что в конечном итоге 11 стих 53 главы Ишаягу говорит, что оправдание, а значит и спасение, придет именно к тем, которые познали его. Именно их грехи он понесет на себе. Почему их грехи понесет? Потому что в них уже новая природа, и эти грехи уже не являются внутренним содержанием их души. Так вот здесь как раз и ответ на наш вопрос, чем же мы спасаемся, законом или благодатью. Во-первых, мы увидели, что закон, данный после по причине преступлений, и Писание, которое заключило всех под грехом, это не одно и то же. Когда апостол Павел говорит о законе, данном после по причине преступлений, то он говорит о служении в скинии по образу, о принесении в жертву животных. И действительно, это не может изменить природу человека, потому что каждогодно одни и те же жертвы приносятся за одни и те же грехи, так мы об этом читаем в послании евреям. А что же значит спасемся благодатью? Мы начинаем видеть, что суть спасения благодатью – это познание Машиаха Иешуа. То есть, когда Машиах Иешуа, то есть живое слово, становится естеством нашей души, то вот это и есть вот эта благодать, которой мы спасаемся. То есть, что значит спасаться благодатью? Это и есть закон, то есть Тора, записана на наших сердцах. Спасение благодатью Иешуа Машиаха – это спасение Иешуа Амашиахом, живущим в нас. То есть, сам по себе вопрос, спасемся мы законом или благодатью, по сути, он не совсем корректный. Потому что благодать – это и есть этот закон, который по Новому Завету будет записан на сердцах людей, как написано у пророка Ирмияку. Так вот, спасение благодатью Иешуа Машиаха, как говорят апостолы, что же вы ныне хотите затруднять язычников? Ведь мы верим, что спасемся благодатью Иешуа Машиаха, как и они. То есть, мы верим, что вот этой новой природой, новым творением, которым будет наша душа, в которой будет жить живой Машиах Иешуа, вот этим мы спасемся. Это свидетельство нашего спасения. То есть, спасение благодатью Иешуа Машиаха – это спасение Иешуа Машиахом, живущего в нас. И здесь речь идет именно о том Иешуа Машиахе, из которого течет Тора Маше. Не о том, о другом Иисусе, который отменил Тору, а именно о том, из которого течет Тора Маше, как последующего духовного камня, который, как написано, отвергли строители и который стал главой угла. А вот для того, чтобы этот закон был записан на наших сердцах, нам нужно водительство Духа и хранение, и исполнение завета. А исполнение завета начинается с исполнения малейших заповедей Торы, как об этом Иешуа сказал в Нагорной проповеди. Матвея 5 глава, 17 стих и дальше. «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы. И вот эти слова говорят о том, что Иешуа говорит именно о письменной Торе. Ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы. То есть Иешуа здесь говорит о том, что Тора, по сути, вечна. Это же законы Царства Небесного. Как они могут меняться? Всевышний не меняется, Машиах и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. А Тора является содержанием Машиаха. Так вот, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Что значит исполнится все? Можно подумать, что исполнятся те пророчества, о которых там было сказано. Да, безусловно, все пророчества исполнятся. Но речь идет о том, что все уставы, законы, повеления – все, что заповедал Всевышний, будет исполняться всеми людьми, которые будут жить на этой земле. Вот об этом здесь Иешуа говорит. Ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все, пока Всевышний станет единым и на земле, как на небе. Значит, все будут едины через познание Иешуа Машиаха со Всевышним. А это значит, что все живут по Торе. А дальше Иешуа говорит. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И кажется, ну, почему такое большое значение Иешуа придает этим малейшим заповедям? Ну, мы знаем, что у нас есть две наибольших, так надо, наверное, было написать, чтобы исполняли две наибольшие заповеди, и вот тогда наречется великим, да? Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Важность малейших заповедей, данных в Торе, именно в том, что они являются составляющими двух наибольших заповедей, как мы об этом говорили выше. Десятисловие – это содержание завета. И Всевышний говорит Моше, пойди, научи всем заповедям, повелениям, уставам, законам, которые я дал тебе, научи сынов Израиля, чтобы они овладели той землей, в которую я веду их, и чтобы они хранили ее, чтобы им не потерять эту землю. То есть, вот эти малейшие заповеди, они как раз и являются составляющими вот этих двух наибольших заповедей – любви ко Всевышнему и любви к ближнему. И невозможно исполнить две наибольшие заповеди без исполнения малейших. И если народу, который вышел из Египта, Всевышний ставит два условия, исполнив которые они станут царством священников и народом святым, то из книги Откровения мы видим, что именно Иешуа Амашех помог народу Всевышнего исполнить эти два условия. В Откровении, 5 главе, с 9 стиха мы видим: «И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». И мы вначале подробно выясняли, к кому же относились эти слова Всевышнего: слушаться голос и исполнять десятисловие. И мы видим, что из всякого колена, то есть все сыновья Иакова, из всякого языка, и из всякого народа и племени относились эти слова. «И соделал нас царями, священниками всесильному нашим». То есть все искры святости Машиах Иешуа через свое учение своих учеников собирает в общину Израиля. И мы будем царствовать на земле. Аминь.